Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще один ответ на вопрос нашего слушателя. Хотелось бы получить комментарии ведущих к видео. Станет ли Россия супердержавой? Здесь помечены ссылки на два ролика. И, так сказать, просят наших комментариев по этой части. Вы знаете, я просмотрел эти ролики. Ну, что могу сказать? В общем, они по совокупности отражают, ну, как бы, насколько я понимаю, американскую точку зрения на проблемы России, поданную как бы таким нейтральным немножко образом. Я так, насколько я понял, это американским изделием является этот ролик, поскольку текст автор читает явно какой-то уже написанный, иллюстрируется это как бы картами на английском языке. И, скорее всего, речь идет о том, насколько американцы представляют себе российскую точку зрения, как она должна выглядеть в учете с условием окружения России странами НАТО, что они, в общем-то, объективно как реальность признают, более того, признают то, что это являлось всегда и геополитической целью, которая, в общем, благодаря вот такому, я не назову это иначе, как национальному предательству со стороны Горбачева, Ельцина и Путина, она смогла осуществиться вот в тех размерах, которые мы видим сейчас, там далее иллюстрируется, возможности, так сказать, на военного, скажем так, вмешательства в российские дела, которые по мере приближения к российским границам, вот границам этой Российской Федерации, становятся все более и более ощутимыми, в первую очередь за счет того, что наш экономический потенциал в основном сосредоточен, ну, еще с царских времен и до царских времен, в восточной, так сказать, в западной части России, так сказать, перед Уралом, если считать запада. И как бы любое военное вторжение в нее, оно проходит в условиях русской равнины, которая, так сказать, представляет собой нечто вроде треугольника, острием устремленного на запад. Соответственно, чем ближе ты подвигаешься к основанию этого треугольника, тем больше у тебя создается возможностей для вот такой вот военной позиции. Тем более, что в нашей истории это случалось уже как минимум дважды. Я имею в виду нашествие Наполеона и Гитлера. И поэтому для нас эта тема актуальна, потому что каждый раз это стоило со стороны достаточно больших жертв там, и всего того подобного. Вот эта вот тема развивается, собственно, в этих двух роликах. То, что Россия может на этот счет предпринять, какие у нее есть внутренние вызовы, исходя из национальности, так сказать, многонационального населения страны, имперской структуры, которую она унаследовала от царской России, там, прочее, прочее. Вот это примерно является их тематикой. Что я в этих роликах считаю не вполне точным и достоверным? Там в одной из их частей, в последней части, в частности, говорится о том, что проблема России в том, что она, так сказать, не имеет портов на теплых морях, поэтому, дескать, она отрезана от подавляющее число, так сказать, как бы субъектов международной морской торговли, не может в полной мере развивать, так сказать, свой флот, ни военный, ни гражданский, потому что, так сказать, все эти выходы через Балтийское и Черное море, они как бы слегка перекрываются силами НАТО, не НАТО и так далее. И поскольку вот этих теплых портов у нас нет, то это вот старая русская проблема, которую не могли решить ни императоры, не могли решить ее ни в советские времена, и она для России остается актуальной. Я вот с этой точки зрения не вполне согласен. Я сейчас скажу, Саш, передам тебе слово. Я с этой точки зрения не вполне согласен, потому что, когда речь идет о морских державах типа Америки или Англии, так сказать, то, естественно, для них морская торговля – это все. Ну, в случае Англии это особо актуально, потому что, собственно, помимо морской торговли, там ничего другого и быть не может. Что же касается России, то она находится на континенте, все ее основные торговые связи, будь то с Европой, будь то с Китаем, они находятся так или иначе на сухопутных путях. Другое дело, что в какие-то времена петровские, так сказать, сухопутные пути были крайне неразвиты и ненадежны, потому что и были грабежи, воровство, дорог не было путевых, все это было долго, длинно, поэтому морским путям не было никакой альтернативы, и Балтийское море недаром считалось, в общем-то, с автомагистралью Средневековья. Сейчас-то уже не так. Но поэтому все наши основные торговые партнеры, хотим мы того или нет, будь то отколовшиеся республики Союза, или будь то тот же самый Китай. Понятное дело, что морским транспортом туда снабжаться не очень перспективно, все равно основа остается на сухопутных даже. И поэтому с этими поправками, ну и с некоторыми другими мелкими, можно считать, что вот это видение, оно больше отражает западную точку зрения на эти проблемы, чем реально наши проблемы, те, которые существуют для России. Вот моя точка зрения. Пожалуйста, Саша.
Если рассуждать о возможности России вернуть себе статус супердержавы, которым она обладала, когда она называлась Советским Союзом, значит, такая возможность существует объективно. Но надо понимать, что есть несколько компонентов, которые позволяют двигаться в этом направлении, а некоторые компоненты, которые пока не позволяют двигаться в этом направлении. Ну, во-первых, первое, что и фундаментальное, что требуется для того, чтобы Россия стала супердержавой, это количество населения. Все-таки Советский Союз обладал 280 миллионов, Россия сейчас 140, два раза уменьшилась. И я уже не говорю о качестве населения, которое в силу деградационных процессов, которые объективно существуют в нашей стране, то есть убегают, так сказать, из страны толковые, разворотистые, знающие языки программирования, науку, так сказать, и все прочее, а приезжают низкоквалифицированные рабочие силы, которые не восполняют тех, которые уехали. Значит, поэтому, если мы говорим о супердержаве, то по нынешним понятиям супердержава – это страна, которая обладает потенциалом, так сказать, порядка 500 миллионов человек, да, для России, так сказать, для ее, так и территории, так сказать, это как раз была бы оптимальная цифра для того, чтобы Россия была процветающей. Увеличить со 140 до 500 миллионов населения, даже если заниматься миграционными какими-то активизация миграционных процессов, приманивать к себе людей, как это делала в свое время Америка. Даже при всем при этом это потребуется столетие, а то и полтора, а то и два. Так где-то при идеальном раскладе, так сказать, для того, чтобы это произошло. Вот получается цифра, на которую можно было бы ориентироваться, если ставить перед собой задачу, так сказать, построения, так сказать, именно супердержавы. То есть 500 миллионов человек, полтора столетия как минимум, а то и два столетия. Значит, кроме этого, смена политического режима, потому что при том варианте режима, который ныне существует, никаких, я подчеркиваю, никаких шансов на претензию на супердержаву быть не может. Значит, в данный момент мы постепенно катимся к какой-то малонаселенной стране с ржавыми ядерными боеголовками, так сказать, которые мы не в состоянии даже обслуживать как таковых, так сказать, через определенный промежуток времени. И все это вызывает, так сказать, какие-то жалкие потуги, так сказать, и поэтому выглядит несерьезно. Я уже не говорю про экономику, это тоже понятно, что мы, к сожалению, катимся в обратную сторону от цивилизованного мира с теми темпами роста, которые даже рисует нам Росстат, а с фактическими, которые у нас существуют, катимся вниз не только относительно мира, но и просто относительно самих себя. И последнее замечание уже мелкое, так сказать, хотя оно не мелкое по величине. Это геополитика, которая объективно присутствует в мире. Сама роль Китая в будущем мире, она достаточно очевидно прочерчивается на данный момент. И абсолютно понятно, что то самое море, о котором ты, Валер, говорил, это Тихий океан. И если, так сказать, вот сосредоточить целенаправленно, так сказать, от западоцентризма перейти к развитию Тихоокеанского региона с последующей комбинацией, то это было бы мощное преимущество. Если мыслить, опять же, категориями нескольких сотен лет, то известно выражение, что средним Средиземным морем человечества будет Тихий океан. В этом плане выход на Тихий океан и возможность работать с Тихим океаном, использовать, так сказать, контакты с Штатами, Китаем, Японией и драконами, так и другими странами, которые выходят на Тихоокеанский регион, это вот как бы цель, которую можно было бы в стратегическом плане перед собой поставить. Говорить о том, что нынешнее политическое руководство готово к такому стратегическому планированию, нет, не готово. С этой точки зрения, так и перспективы, так сказать, они плачевны. Поэтому как минимум надо поменять руководство, поставить стратегические цели по демографии, по миграционным процессам, перенести акцент на Тихий океан, на возможность работы и стать мощнейшим связующим звеном, кстати, Европы и Китая. У нас для этого есть возможность построить скоростные какие-то грузовые дороги, и заработать на этом, кстати, немеренные деньги и в цивилизационном, и в технологическом плане. Вот. Но, к сожалению, пока таких тенденций нет, и людей, которые в состоянии спланировать это все в руководстве страны, я не вижу.